Народный адвокат.
В российской столице, как обычно, по субботам. В это время в нашем эфире Леонид Ольшанский, почетный адвокат России. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон Челышев. Номер телефона для связи со студией 967-200-9702. По этому номеру присылайте сообщение в WhatsApp и Viber 967-200-9702. На самые интересные вопросы, наиболее грамотно, правильно, четко сформулированные, мы и будем сегодня отвечать. Впрочем, как всегда. Леонид Дмитриевич, вам вступительное слово.
Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, прежде всего, новости из парламента. Парламент немножко перекурил, немножко был в отпусках. С 15 мая работаем, трудимся в поте лица. Но, как мы уже говорили в предыдущей передаче, конечно, в центре событий и обсуждений, и поправок закон о реновации, то есть о сносе, строительстве нового жилья, кому чего дадут и прочее. Значит, принятый в первом чтении законопроект получил массу критических замечаний. Ни много ни мало президент нашей страны сказал, я его в таком виде не подпишу. Председатель Думы Володин сказал так: продлеваем на серьезный срок, на весь май, на весь июнь, время для того, чтобы дополнительные поправки. Значит, фракция ЛДПР и вслед за ней СР и коммунисты говорят о том, что поправки нужны, и слово «равнозначное» нужно менять на слово «равноценное». То есть, если квартира в кирпичном доме, то она должна и быть в кирпичном доме. Павел Владимирович Крашенинников, председатель комитета по законодательству, сказал так: такого не будет, чтобы первая инстанция и на этом точка. По Конституции человек имеет право пройти все инстанции: апелляционную, кассационную, надзорную и до Верховного суда. Что это такое 60 дней? Поэтому право на судебную защиту будет в полном объеме, и обжаловать можно то, чего не было, как сам факт постановки дома на снос, так и какую квартиру дают. Ну, а власти Москвы, анализируя поправки, сказали, и все это знают, и «Комсомольская правда» передавала, что если 2/3 собственников жилья не проголосуют за постановку дома в список на снос, то мы его и не будем ставить в список, а, следовательно, и сносить его не будем. Но вот я, депутат от Западного округа, в районе Раменки, только один дом приговорен к сносу. Несчастники, четырехэтажники на улице Лобачевского. Вот я встречался с жителями так называемых кирпичных пятиэтажек. Все сказали: у нас дом крепкий, мы против. Им ответил префект Александров и глава управы района Раменки: ну, раз вы против, то никаких вопросов быть не может. Вот что касается жилья. Дальше. Автомобильная тема всегда была и есть на первом месте. Например, Ярослав Евгеньевич Нилов предложил, чтобы теперь можно было заплатить в короткое время не половину штрафа, а 1/3. И тогда все. Я думаю, что это реально. Теперь дальше. Большой пакет поправок в избирательное законодательство. У нас, господа, напоминаю, 10 сентября по всей стране выборы, и в Москве выборы в райсоветы. Надо приходить на участок. Теперь репетитор, нянечка, частный извозчик, вот я цитирую пресс-релиз комитета по законодательству, не должен становиться индивидуальным предпринимателем, но налоги платить надо. Дальше. Очень много изменений в избирательное законодательство. Открепительные удостоверения ликвидируются. Наблюдатель может явиться на участок, когда хочешь, и бегать по участкам. Регистрироваться заранее не надо. И наблюдатель может снимать то, что он видит на участке. Вот основные изменения в избирательном законодательстве России и основные изменения в целом в законодательстве России и Москвы.
Вот сразу вопрос о касающейся реновации жилья. Мы с сыном и бывшим мужем живем в неприватизированной однушке пятиэтажного дома. Вопрос: после сноса нашего дома получим мы отдельные квартиры или нас вновь вселят в однушку? Квартира неприватизированная, живут трое взрослых.
Значит, Часть первой ответа. Если вы на учете по представлению жилья не стоите, вам дадут однушку. Но только сейчас ваша квартира, ну, допустим, 30-32 метра, а новая будет 40-45. Коммунальной квартиры у вас нету. Это вы так фразы играете. Коммунальная квартира – это когда разные лицевые счета в разных комнатах, гигантский коридор, как мы в фильмах видели, и именно соседи. Тут просто одна,
в общем,
семья.
Ключевой вопрос. Вот я сейчас обращаюсь к человеку, который нам написал. Это, видимо, вот дама. Напишите, пожалуйста, вы стоите на очереди на улучшение жилищных условий? Если стоите, то получите разные квартиры.
Получите. Если стоите, то получите.
Вне зависимости от того, где вы. В хвосте очереди, в голове,
да,
в середине.
Да, да, тогда вы получите 33 метра на одного. Не менее 42, не менее 33 на одного, не менее 42 на двоих и 18 метров на человека на троих. Значит, если стоите, получите 55 метров, хорошую двушку.
Ну, то есть, получается, если вы хотите и далее,
да,
жить,
но,
вместе.
Но из передачи в передачу говорим, а кого ставят на учет? Первое – малоимущий. А второе – менее 10 метров на человека. А представьте себе, что ваша квартира 32,5 метра. Значит, у вас уже чуть больше 10, и вас не поставят. Поэтому смотрите сами.
Ну, может быть, там какие-то есть другие категории. Мы вообще не знаем, стоит ли эта семья на очереди. Может быть, там есть основания. Далее. Я получил российское гражданство. В какой срок я должен обменять свои водительские права? Спрашивает слушатель.
Вот пока такого срока нету, но ведется борьба. Гаишники хотят, чтобы надо было их менять. Поэтому,
Работать водителем в России вы сможете только при наличии водительских прав российского образца.
Так, минуточку. Человек сказал, он просто менять или хочет работать водителем?
Нет, пока просто менять. Говоря о работать водителем, я как раз вот рассказываю о новшестве, которое нас ждет.
Да.
Так, ну что, вот Михаил, я почему-то вдруг, а нет, не Михаил спрашивает, не Михаил, шутник один спрашивает, но вопрос, на мой взгляд, интересный. Существует право преимущественной покупки у совладельца частного дома,
да.
Оно реализуется даже при обмене, там, доли, да? А вот как быть с дарением, спрашивает слушатель, я хочу свою долю частного дома подарить. И не хочу при этом дарить соседу. Как обойти преимущественное право?
Вот покупки? Это преимущественное право, слово какое сказано? Покупки. Вот так, как вы сказали, так все и обходят. Дарят это дело. Теперь добавляем историю. У нас сейчас кусочек дома нелогично, несерьезно продавать и покупать. Дом без земли – это ничто. Поэтому, а по поводу земли... Нету термина «совладелец». Просто у каждого свои 5, 8, 10, 20 соток. Поэтому мы заключаем договор первый – купли-продажи земли, второй – договор дарения части дома, и третье – договор хранения денег в банковской ячейке. И там пишем условия, что есть такой термин «подход к ячейке», то есть кто может ключом открыть. Только после того... как будут зарегистрированы два договора – купля-продажа земли и дарение куска дома. Значит, тот, кому вы продаете, получит свои деньги.
Так, ну все, пожалуй, на этом сделаем паузу. Через две минуты вернемся в студию. Номер для ваших сообщений в WhatsApp и Viber 967-200-9702. 967-200-9702. Леонид Ольшанский будет отвечать на ваши вопросы еще на протяжении практически двух часов. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
16:17 в Москве. Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Итак, свои вопросы можете присылать на номер 8-967-200-9702, 967-200-9702. WhatsApp, Viber никакого значения не имеет. Чем более короткие и емкие вопросы, тем выше шанс на то, что они попадут в эфир. Имейте в виду, друзья. Ну что, Леонид Дмитриевич, давайте, наверное, поговорим все-таки о реновации. Еще несколько слов скажем. Вот по вашим ощущениям, градус напряженности упал или все-таки еще достаточно высок? Дело?
Градус напряженности чуть-чуть упал. Имеет значение, где и что. Если грязная пятиэтажка бетонная, да еще что-то там разрыто рядом, то тогда люди за реновацию. А если тихий район, березки, елки растут, и кирпичная, как они ее зовут, сталинская пятиэтажка, то они категорически против. Поэтому я считаю, что нужно руководствоваться словами президента, которые он сказал 10 лет назад, что депутаты любого уровня, чиновники любого уровня обязаны заранее выявлять очаги социального взрыва, а увидев их, ликвидировать. Поэтому надо дома, где люди против, изымать из списка. Даже вот, Маля, вот я вам пример приведу. Мне на угол моего дома хотят поставить башню такую, типа электростолб, опоры двойного действия, и обвешать его электромагнитными ящиками, что есть путь к онкологии. Так вот уже руководство управы Раменки, лично глава, уже написали в административно-техническую инспекцию просьба изъять ордер на производство работ. Уже написали в департамент ЖКХ, уберите от жителей дома источник электромагнитного излучения. Надо с населением работать. И вот я издал брошюрку, если дом идет на слом, так у меня главный принцип, что мы жители должны сделать союзниками этой песни. Хотите, строим, не хотите, не строим.
Так, вот интересный вопрос. Имею ли я право работать на двух работах? Ну, само собой, разумеется, имеете, да? И там завести трудовую книжку. Если нет, то чем это мне грозит? То есть, получается, чем грозит то, что у человека и там лежат трудовая, лежат трудовые?
У нас главный термин гражданского права – разрешено все, что прямо не запрещено законом. Второе. Стаж на пенсию – идет только в том случае, если учреждение платит пенсионные взносы. 100 трудкнижек не платите, не будет стажа на пенсию. Ни одной трудкнижки платите пенсионные взносы, будет стаж на пенсию. Наказание у нас не за 10-20-100 трудкнижек, а за уклонение от уплаты налога. Поэтому если налог с зарплаты платится, пенсионные социальные фонды пополняются, то проблем нет.
Но опять же, это делает работодатель, а никак не работник.
В общем, конечно, да. Работодатель.
Так, ну, в общем, получается, количество трудовых книжек никак не зависит от того, будете вы сидеть в тюрьме или нет, за их наличие, да. Понятно, хорошо. Вот интересное. Всем ли лицам, достигшим 80-летнего возраста, пишет наш слушатель в WhatsApp, полагается фиксированная выплата в размере 4805 рублей 11 копеек страховой пенсии по старости в соответствии с 400 ФЗ?
Так, минуточку, давайте вопрос. Единовременное или постоянное?
Не указано. А так как я не достиг 80-летнего возраста, я не знаю, единовременное
или... Значит, у нас я сумму знать не могу, но я знаю, что все инвалиды-ветераны, которые пенсионеры достигли 80-летнего возраста, они все получили добавку. И иногда нам пишут, а мне не дали. Начинаем разбираться. А ему как инвалиду дали добавку. Вот что мы хотим сказать.
Вон оно что.
Две добавки... Не бывает, бывает только одна. Еще бывают письма на схожую тему.
Вообще странно, почему, кстати, не бывает одна, потому что человек может быть и 80-летним, и при этом иметь инвалидность. Почему бы ему и за то не доплачивать?
Ну, у нас государство пока еще не может этого делать. Слушаем дальше.
не знаю, мне кажется, оно может, но не хочет.
Ну, вот. Мы не обсуждаем сейчас, кто что хочет. Мы отвечаем,
как что не обсуждаем, обсуждаем.
Мы обсуждаем, что гласят законы нашего государства.
Ну, не то, Леонид Ильич, давайте мы не будем превращаться в сухарей.
Да. Зачем нам только законы? Хорошо, не слушаем.
Так, об этом я уже спросил. Вот, и вопросы Саратова. Есть у меня участок и домик в СНТ, приватизированный. Домик 6/5. Пристроил пристройку и перекрыл перекрышу. Все под одну крышу, шутка. Вопрос, теперь мне надо все переоформлять или как?
Это вы сами должны решить. Или пойдем бюрократически о внесении изменений в домик, тогда это целое дело, проект и внесение изменений в документы. Или, что я советую лучше, ничего не переоформлять. У меня любимый пример. Я пришел покупать ваш домик. А вы мне говорите, по бумагам 35 метров, а в действительности 50. Ну, я скажу, хорошо. За 35 метров я тебе дам по 1000 долларов, а за хвост я тебе дам по 300 долларов, потому что он не оформлен.
Могут отобрать, в общем.
Отобрать не могут.
Ну, проблемы могут возникнуть.
Мелкие проблемы, и то в результате стука. У нас вообще правило действует, что очень многим людям в СНТ, в мелких, плохо живется не от того, что у них чего-то нет, а от того, что у кого-то что-то есть.
Это верно. Я напоминаю, что вот в эти минуты у нас идет один очень важный хоккейный матч между сборными России и Канады в полуфинале чемпионата мира. Счет пока 0-0. Если вдруг там произойдут какие-то события, мы вам об этих событиях расскажем. Ну, а пока следующий вопрос. Здравствуйте. Уже неплохо. При покупке квартиры с привлечением материнского капитала детям должны были выделить доли после снятия обременения. Обременение сняли, доли детям не выделили. Что за это мне грозит, пишет, видимо, мама.
Ну, уголовной ответственности не грозит, а непонятно, почему доли не выделили. Но Верховный суд сказал, что материнский капитал делится на всех членов семьи.
А, вот, то есть не только на ребенка, на которого она,
нет,
он получен.
Материнский капитал делится на всех членов семьи.
А квартира, а доли какие должны быть выделены на детей?
Ну, наверное, мысль такая была, что муж, жена, двое детей, каждому по 1/4 части. Но не выделение доли на бумаге не говорит о том, что ее в действительности нету. Вот вам простой пример приведу. Муж с женой купили кооперативную квартиру. Ее записали на мужа.
Так.
А в случае развода что будет? А жене будет половина, потому что все имущество, нажитое в браке, делится напополам. И наоборот. Поэтому не записали, в любой момент можно записать.
В общем, не страшно, но лучше сделать.
Лучше сделать. Опять-таки, мысль-то куда движется? Или чтобы сделать, или чтобы не сделать. В разных семьях-то по-разному.
Так, хорошо. Давайте следующий вопрос. Здесь вроде бы все ясно. Напоминаю, что номер телефона для связи со студией 967-200-9702. Написав на это, используйте этот номер, вы сможете, чтобы отправить сообщение в WhatsApp и Viber. И Леонид Дмитриевич Ольшанский на это сообщение вам постарается ответить. Вот достаточно объемное письмо, но интересное, на мой взгляд, плюс время позволяет. Пожалуй, давайте его прочитаем. ГСК находится в черте города, в жилмассиве, не огорожен, охраны шлагбаума нет, уличного освещения нет, офис управления нет, кабель от общего счетчика разведен только по гаражам. Имею в этом кооперативе гараж в собственности. Электричество мне там не нужно, в гараже нет проводки и электрического ввода никогда не было. Председатель до прошлого года показания общего счетчика делил на всех и включал в общую оплату. Взнос без оплаты электроэнергии брать отказывался, объяснял решение членов правления. Я не согласен и взносы не платил. Выставляет директор мне долг за 12 лет. Как мне поступить? Не директор, а председатель. Как поступить? Прав ли он?
Ну, во-первых, из передачи в передачу мы говорим, что срок исковой давности 12 лет. Он может выставлять все, что угодно, но срок исковой давности 3 года. Взыскать можно только за 3 года.
Это раз.
Второе. Совершенно очевидно, что это общедомовое имущество. Ну, не домовое, общегаражное имущество. ток-то приходит в гараж, его надо разбить, плату за ток, за электричество на всех. Иначе как же там будет? Какая-то сторожка там,
нет,
наверное.
Леонид Дмитриевич, я не понимаю, человек говорит, у него даже ввода электрического на гараж нет. То есть, проще говоря, провода на гараж не кинуты.
Еще раз, общедомовые нужды нужно оплачивать в жилом доме.
Здесь, мне кажется,
общегаражные нужды.
Аналогия не совсем уместна, но мы об этом поспорим через несколько минут.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
В 16:32 мы продолжаем. Действительно, очень жаркое противостояние идет в полуфинальном поединке Канада-Россия. Мы сегодня номинальные гости. Но, несмотря на то, что мы сегодня номинальные гости, в общем, периодически кажется, что именно сборная России ведет игру, и основная часть борьбы проходит либо в средней зоне, либо на третьей площадке соперника. Итак, Леонид Витальевич, продолжаем отвечать на вопросы.
Да.
Вот тут набежало много всего. Угу. Много всего. Ну-ка, давайте попробуем вот это. Нет, слово «зашлакованное» меня почему-то сразу смутило. Другой вопрос. Хрущевка, 45 квадратных метров, прописаны я, мама, сестра и сын. Непонятно, чей сын. Сын мамы?
Ну нет,
сын
сестры или мой? Что ее сын.
Я покупаю квартиру с рассрочкой платежа на 15 лет, еще не собственник. Что я буду иметь при сносе хрущевки?
Ну, первое, что вы получите квартиру не 44 метра, а примерно 55 метров. И если это ипотека, то вот так же и это будет ипотека. Там произведут замен. А когда выплатите ту сумму, которую раньше договорились, вот тогда станете собственником.
Так, все понятно. Мне должны деньги.
О.
Хорошее начало. Написана расписка на ксерокопии водительских прав. Не заверено нотариусом. Есть аудиозапись и свидетели. Как забрать деньги?
Только через суд, но через суд вы получите решение суда, что Иванов Петрову должен деньги. Дальше придется с исполнительным листом идти к судебному приставу, а дальше он будет выяснять, есть что арестовать у человека в счет этих денег, машина, дача, счет в банке или нету.
Так, понятно. А по поводу выделения долей детям, Леонид Дмитриевич, мы об этом говорили, вот на этот вопрос отвечали некоторое время назад. Человек уточняет, есть нотариальное обязательство, в котором говорится о том, что я должен выделить доли детям. Можно ли мне при этом не выделять?
Ну, пока никто не рыпнулся, пока никто никуда не пошел, можно не выделять. И плюс... Опять, общий термин, срок исковой давности 3 года. Глядишь, пройдет 3 года, и глядишь, номер проскочит.
А почему, непонятно, почему так человек не хочет доли детям выделять, как вы думаете?
Потому что, наверное, неуверенно себя чувствует, наверное, понимает, что семья некрепкая, наверное, понимает, что придется разводиться.
А, и тогда эти доли автоматически переходят детям.
То ли переходят, то ли не переходят, но пока лучше, чтобы было у него побольше, я же понимаю.
Вон оно что, темнит, значит, наш слушатель. Ну, почему темнит?
Ну, почему темнит? Нет, у него есть своя позиция.
Надо сразу сказать, я боюсь, что при разводе мне не достанется ничего. Хотя сейчас, например, большую часть ипотечного кредита выплачиваю я, погашаю.
Да, я выплачиваю, я хочу, чтобы мне было побольше.
Ну, надо говорить так, а что? Ну. У меня такое ощущение, что вы хотите обидеть собственных детей, вот правда. Пам-пам-пам. Так, спасибо и низкий поклон за человеколюбие вам, Леонид Дмитриевич, да. Говорит наш слушатель. Дождемся ли отмены ОСАГО, спрашивает
вас. Будем делать все, чтобы грабительская ОСАГО отменить. Отмена ОСАГО – это важнейшая задача автомобилистов России. Поэтому будем бороться.
Вот человек предлагает, пусть каждый сам страхует свой автомобиль добровольно на случай, если ему лицо без полиса ОСАГО авто повредит в результате ДТП.
Ну, вообще, любое страхование, по моему убеждению, я говорю с передачи в передачу, должно быть добровольным. И машины, и квартиры, и дачи, и гаража, и полета в космос.
Так, давайте все-таки по поводу зашлакованности, зашлакованности спрошу. В моей квартире, расположенной в многоквартирном жилом доме, зашлакованная система отопления. Это подтверждено двумя актами осмотра управляющей компании. При этом дома менее 16 градусов зимой. Имею ли я право не платить за отопление с момента составления акта и до устранения причины представление услуги ненадлежащего качества. Управляющая компания говорит, что я не прав, и продолжает выставлять счета.
Значит, борьба умов. Вот мы с вами судьи. Какой первый вопрос мы задаем? Скажите, у вас вообще холодно зимой? Вы околеваете, буржуйку топите, как в гражданскую войну? Или что-то есть? Следующий вопрос. Почему вы не обратились в суд с иском об принуждении управляющей компании прочистить все и сделать нормальную систему? Следующий вопрос. Это только в вашей квартире, в 5-10 квартирах или абсолютно во всем доме, во всех подъездах, если несколько подъездов? Но я из передачи в передачу говорю. Допустим, я не прав в каком-то вопросе. Если мы не заплатили... Заплатить успеем всегда. А вот если заплатили, назад не взять. Поэтому я бы не платил и сказал, все вопросы через суд. Но один в поле не воин. Поэтому если бороться, то нужно создать бригаду борьбы за права потребителей.
А что получается странно, да. Вряд ли, если во всем доме зашлакованы батареи, то вот один человек только борется,
и
все остальные
главное,
покорно
они
платят.
Они зашлакованы от чего?
Не батареи, а система отопления.
Они же от какого-то... Я же не химик, не физик. От какого-то процесса. Окисление идет, трубы не те, воду не ту.
Вода плохая, да.
Да. Поэтому нужно все выяснять. Но это долгий суд. И не забывайте, господа, из передачи в передачу говорим. Экспертиза в гражданских делах за счет участников процесса.
Ну, то бишь, ну, видимо, раз человек уже этим вопросом озаботился, значит, знает.
Да. Но чем больше людей не будет платить в результате, если это правда, так называемой зашлакованности, тем больше шансов, что управляющая компания почешется и устранит недостатки.
Угу. В общем, найдите единомышленников и боритесь да. вместе. А, нам всем холодно. А подождите, нам всем холодно, работает обогреватель, пишет. Ну, то есть, получается...
Ну, нам всем опять, нам
членам... На всем стояке холодно. Вот, то есть, получается, во всех квартирах с 1 по 5.
Все, значит, надо не платить.
Или по 10.
Значит, надо не платить, писать во все инстанции, в первую очередь, в жилинспекцию.
Есть шанс, проще говоря.
Есть.
У меня вопрос по адвокату, по банку, тут называется название банка, американский, который в Москве и других городах. Почему этот банк с американским капиталом отказывает в выдаче кредитной карты, в то время как другие банки одобряют без проблем вот выдачу этих самых кредитных карт?
У нас в гражданском праве важнейший принцип какой? Из передачи в передачу говорим. Обязательства возникают или из кодекса, из федерального закона, или из договора. Судья скажет, покажите мне статью гражданского, жилищного, налогового кодекса, что банк вам должен дать кредитную карту. Нет такой статьи, до свидания. Вам чем-то не нравится американский банк?
Так, не обращайтесь к нему.
И вообще мы должны звериный капитализм душить костлявой рукой голода. Наша общая задача сейчас какая? Развивать наше сельское хозяйство, чтобы мы не покупали помидоры и апельсины за рубежом, а чтобы у нас было все свое. Так что не нужен вам этот банк.
Чтобы мы не ели помидоры и апельсины зимой. Да. Хорошо. Ну что, тогда еще раз я напоминаю номер телефона, по которому можно прислать сообщение в WhatsApp и Viber. 967-200-97-02. 967-200-97-02. Звоните, простите, пишите. Кстати, звонить тоже можете. 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира. Можете и позвонить, почему нет. А сообщение, еще раз повторю, на 967-200-97-02. Присылайте в WhatsApp и Viber. Я, конечно, чувствую, сколько миллионов слушателей сейчас, Леонид Дмитриевич, предпочли нам с вами хоккей. Вот. Тоже очень интересно. Но хоккеисты сборной России, даже если они обыграют сегодня Канаду, они вряд ли помогут вам решить какую-то проблему юридического характера. Ну, разве что вы поставили на наших кучу денег и в случае победы выиграете приличную сумму и сможете решить все свои проблемы, засыпав ее деньгами. Такой вариант тоже возможен. Я вам этого, кстати, всячески желаю. Но если нет, то, пожалуйста, пишите, присылайте свои вопросы или звоните. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Знаете, я бы хотела задать такой вопрос. Вот я живу в частном секторе.
Так.
А соседи у нас еще 50 лет, когда строились дома,
так,
то построили стенки. И они прилегают к нашему забору. Но они заехали даже на нашу территорию земли. А рядом у них гараж. Гараж просто из досок навесной такой, просто навес такой сделан.
Так.
Все прилегает к ихнему дому. Зимой накапливается снег.
И?
Полметра.
И?
Вся вода потом тает, вся к нам бежит, дожди тоже к нам бегут. У нас в результате там тень, солнца нет, ничего не растет.
Так, стоп. У вас участок...
Не добиться никак, чтобы они убрали все это.
Так, понял. У вас участок сколько соток?
Соток 10, наверное.
А у них?
Такой же.
Такой же. А у вас это их домик примыкает вплотную к вашему забору?
Да, все верно.
Значит, смотрите. У вас варианта три. Первое – терпеть. Второе – ругаться с ними до потери пульса. Третье – нанять хорошего адвоката в том районе, где вы живете, и начать судиться. Гаражик, скорее всего, их обяжут перенести, а жилой дом – целый вопрос. Поэтому вот если формально цитировать кодексы, все вопросы через суд. Но суд будет долгий, экспертиза, и вам придется денежки платить вначале за экспертизу.
Понятно. А сами они отказываются, получается, да?
Да, еще уж столько лет прошло, конечно, отказываются.
Понятно. Ну что ж, тогда пожелаем вот вам идти по пути борьбы, которая в итоге может привести вас к победе. Пришли нам еще несколько вопросов интересных, Леонид Дмитриевич. Вот просит, кстати, уточнить по вопросу о ГСК. Кстати, по-моему, мы на него ответили. Но, тем не менее, мы к нему еще раз вернемся, если наш слушатель этого просит. Ну, произойдет это уже в любом случае через 2 минуты после небольшой паузы.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Жарко-жарко на площадке в Кёльне, где проходит полуфинальный матч между сборными Канады и России. Но пока на табло Ланксес-арены горят нули. В общем, все больше силовых приемов, все больше действительно такой настоящей мужской борьбы. В общем, ни в чем мы канадцам не уступаем. Первая кровь пролилась после одного из силовых приемов против нашего, к сожалению, нашего. Ну, вроде все в порядке с Сергеем Андроновым. он, я надеюсь, в любом случае на площадку вернется. Ну, а Леонид Ольшанский никуда не уходил из нашей студии. Вот давайте на очередной вопрос ответим, кстати, вновь из Саратова. Новый район, жителей мало, 30 домов, 1600 квартир, окраина города, рядом оживленное шоссе. Чтобы ехать в город, нужно перейти через шоссе. Стоит знак пешеходного перехода. Переход опасен. Что нужно сделать, чтобы здесь поставили светофор? Цена вопроса – человеческая жизнь.
Как чего?
Ближайший светофор находится в километре.
Писать.
Кому? Вот, кому?
Кому? Значит, вот светофор и семафор – это первая задача муниципальных депутатов. Значит, у вас наверняка есть район в городе, вот они должны, депутаты района и города, этим вопросом заниматься. Значит, писать надо и депутатам, и в мэрию, и губернатору. Но я сколько лет веду передачи здесь, я говорю, год выборов, он необычайно благоприятен для жителей. Сразу находятся фонды, лужи засыпают, красят дома, ремонтируют крыши. Поэтому 10 сентября у нас выборы в райсоветы. Обязательно вам, что если не вырыть так быстро не успеют подземный переход, но включить в план работ или поставить светофор, конечно, успеют. Поэтому писать и наказ. Если вы, господа, не сделаете нам в течение там 2 месяцев светофор, то мы 10 сентября за вас голосовать не будем.
Вот. А между прочим, спикер-то нынешнего состава Госдумы Вячеслав Викторович Володин. Откуда у нас? Из Саратова.
Значит,
между
надо
прочим.
Писать, уважаемый Вячеслав Викторович,
ваши младшие коллеги
ничего не делают, вы им там как-то дайте указания, он даст.
Он просто посмотрит на них, это будет достаточно.
Да.
Насупившись. Ага, так. Не засчитывают службу в МВД в качестве 8 лет на севере с 1984 по 1992 годы в льготный стаж. Отказывают в назначении льготной пенсии.
Значит, вот так, как составлено письмо, получается, что если работал дворником на севере или инженером, или электриком.
Разницы нет.
Или врачом, то тогда есть льготный стаж. А если работал в структуре МВД, то нету. Так письмо построено. А на самом деле в том регионе, где вы были, или всем, или никому. Конституционный суд нам все время говорит, или всем, или никому.
Ну, то есть получается, что все зависит от того, каковы правила по конкретно этому региону.
Да, что там, северный полярный круг, нет за ним, туда-сюда, нужно все это понять.
Угу. Ну, либо вы тогда уж, пожалуйста, уточните, или, может быть, просто узнаете, может, действительно вам отказывают, потому что не положено. Вот, уточните, пожалуйста, и напишите, а мы с удовольствием прочитаем. Отказали в приватизации на том основании, что нарушаются права моей мамы. Она признана недееспособной. Но 2 года назад она написала отказ от приватизации. Законно ли отказано в приватизации мне? Спрашивает Валерий. Mm-hmm. А вот у меня единственный вопрос к Валерию. Была ли она признана недееспособной на момент отказа от приватизации?
Mm-hmm. Вот вы правильно уловили момент. Вы уже почти адвокат.
Yes.
Что было раньше? Если сначала недееспособная, поезд ушел. Да, но раньше у нас была колотежка. Раньше огонь от Бикфордова шнурда уже бежал, вот мы взорвемся. Почему? Я куда клоню?
К тому, что срок действия приватизации продлили и так далее.
Леонид Дмитриевич имеет колоссальные заслуги в деле приватизации. Я не один, конечно, не один, но я, начиная с 2001 года, бился, и эту приватизацию во главе группировки, как часть группировки, бился за продление 3-й год, 5-й, 7-й, 11-й, 13-й, 15-й. И вот, наконец, она теперь постоянная приватизация. Значит, ну, некорректно говорить, но, как правило, дети живут дольше, чем родители. Значит, когда...
Я бы сказал, не живут дольше, а умирают позже. Уж простите, если уж на то пошло.
Ну, это одно и то же. Вот когда вы останетесь без матери, вы сможете приватизировать квартиру.
Закончился первый период в полуфинальном поединке между сборной Канады и России 0-0. Счет, это было очень жестко, это было очень круто. На последних секундах мы едва не пропустили, выкатывался канадец на пустой угол ворот, но слишком далеко отпустил от себя шайбу. К нашему счастью, не получилось ничего у канадцев, как и у нас, вот это уже к сожалению. Но очень бодро смотрятся наши ребята, и я надеюсь, что... у нас с вами, Леонид Ильич, появится повод вскинуть руки в победном, так сказать, жесте и громко что-нибудь в эфир прокричать, возможно, нецензурное. Но мы постараемся, чтобы все было очень прилично. Давайте к вопросам. Хоккеисты отдыхают, мы работаем в поте лица своего. Вот, на момент отказа, пишет Валерий, моя мама была дееспособной.
Все? Значит, уважаемые сотрудники Росреестра, на момент отказа она была дееспособной оформлять. Значит, все, придется с Росреестром судиться, если вы хотите срочно это сделать. Но возникает вопрос, а куда вы так торопитесь? Мать, судя по всему, живет с вами. Что вы так торопитесь приватизировать квартиру-то? Что вы хотите ее продать? В залог дать. Но подозрительная плюс, торопливость.
Плюс мы не знаем, есть ли у вас братья, сестры. Написала ли, может быть, ваша мама, будучи дееспособной, завещание какое-нибудь? Ну, хотя, если квартира не была в ее собственности и до сих пор не в собственности, то она, конечно, никак ничего с ней сделать не могла с квартирой, но могла сделать с чем-нибудь другим.
Мое чутье, что нужно успокоиться, а братья и сестры ни при чем. Если вы останетесь один, вы ее сами приватизируете, и братья и сестры здесь ничего не получат. Дальше слушаем.
Так, почему в нашей стране высокий налог на выигрыши в лотереях 35%? К примеру, в Австралии вообще нет налога. В США зависит от штата, но нигде нет 35-процентной ставки.
Я не могу анализировать законодательство других стран. Я только знаю одно. Бюджет государства любого, и нашей страны в том числе, в первую очередь формируется за счет налогов. У нас гуманная система оплаты, налог, точнее говоря, зарплаты 13%. А с выигрыша, ну что ж, значит, вот радуйся. Ты же не вложил деньги в выигрыш. Ты же не вложил деньги в строительство завода.
Они просто упали тебе в руки.
Да, поэтому давай, друг...
Фортуна отметила тебя. Да. Если, кстати, вот интересно, а вы что-то выиграли? Вот расскажите, вот правда интересно, вы выиграли что-то? Или
просто
так,
хотите.
Спортивный интерес. Вам, кстати, доводилось, Леонид Ильич, выигрывать в лотерею?
Нет, я не... в молодости покупал лотерейный билет, там сколько он стоил, 10 копеек, 20 копеек, уж не помню. Рубль иногда выигрывал.
Угу.
Рубль.
Я выиграл только в телевизионных всяких там передачах. Деньги, правда, деньги.
Да.
Почему? Ага, про это дело мы сказали. Поэтому и сказали. Вот еще что интересно. Соседи по даче часть... Ну, старая история, тем не менее. Соседи по даче частью своих деревянных пристроек выходят на мою территорию. Если суд примет решение отнести их на 1 метр от моей границы вглубь их участка, настанет очередь судебных приставов исполнять это решение, так как добровольно они не хотят это делать. Как мне грамотно это сделать, чтобы все обошлось правильно и без нарушений уже с моей стороны?
А с вашей стороны Нора. Ничего не будет. Судебный пристав должен, пусть хоть, ну, как правило, судебный пристав должен нанять. Ну, сначала он выносит постановление о начале производства исполнительного, а потом он говорит им: господа, или вы по-хорошему делаете сами, или я найду подрядную организацию плотников, там, каменщиков, кого угодно. Но расходы я повешу на вас, и плюс 7% в пользу службы судебных приставов. Давайте по-хорошему. А они знают, как делать. Им теперь должны большие даны права, у них есть оружие, обмундирование. Они знают, как сделать.
Так, все, больше, к сожалению, в этом часе ничего не успеем, зато у нас еще целый час остается, поэтому, да. Друзья, присылайте свои вопросы на номер 967-200-97-02, 967-200-97-02, это WhatsApp и Viber, по возможности, покороче, емко, с чувством юмора, с толком расстановки, чтобы еще интересно было, мы любим вот такие ваши истории. Оставайтесь с нами, скоро вернемся.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат.
Смотрите, одновременно продолжаем, возвращаемся в эфир. Мы с Леонидом Дмитриевичем Ольшанским, почетным адвокатом России, в прямой эфир радио «Комсомольская правда». О сборной Канады и России в эти секунды на лед Ланксас-арены возвращаются. Леонид Дмитриевич, продолжаем отвечать на вопросы слушателей. Пожалуй, вот так. Что означает фраза «приняла наследство, но не оформила своих наследственных прав»? Если этим наследством является квартира, можно ли в ней временно зарегистрироваться?
Принятие наследства – это значит платить за квартиру, убирать, поливать цветы и в таком духе. Теперь зарегистрироваться. Приходите вы, я по старинке буду говорить, в паспортный стол, а вам говорят «основание давай». А основания какие? Собственник раз. Я по наследству получила, но пока бумаги нету. Второй вариант. Договор аренды. Не с кем аренду делать. Бывший собственник умер. Все. Значит, зарегистрироваться не получится.
То есть основанием для регистрации является не вступление вами в права наследования,
да, а получение свидетельства о собственности на основании наследования. Ну, что вы волнуетесь? Ну, подождите, полгода пройдет, получите бумаги.
Ну, в общем, там, где нужно сделать два шага, вы хотите прыгнуть, да. Один сделать один прыжок. Лучше пройти, да, эти два шага. Так, вправе ли нотариус, отказав в сделке, которую хотела совершить моя мама, продавая... продавая свою квартиру. Не, так, еще раз, очень коряво написано. Попытаюсь по-русски.
Нотариус,
отказав в сделке, которую хотела совершить моя мама, продавая свою квартиру. Ей 80 лет. Кому, маме или нотариусу? Нет. Мы хотим добавить денег и перевести ее к нам. История, мне кажется, рассказана процентов на 30.
Нет, значит, какие есть у нотариуса основания для того, чтобы отказать? Первое. Квартира куплена в браке. Приобретена в браке, и должно быть согласие супруга.
Если то есть папа жив, условно говоря.
Условно папа жив. Второй вариант. Документов в полном объеме нету. Вот она смотрит документы и говорит, свидетельство есть, там нету поэтажного плана, экспликации нету. Нет документов в полном объеме.
Документы на квартиру имеется в виду?
Да. Угу. Там же пакет должен документов быть. Выписка, ну, из, да, домовой книги, копии финансово-лицевого счета. Может быть, небрежно сделаны документы. Поэтому нужно понять, по каким... Да, самое главное, нотариус ведь не просто говорит тебе, вали отсюда, она же тебе дает письменный ответ мотивированный.
Кстати, да. Чем нотариус мотивировал? А, вон оно что. Видимо, нотариус заподозрила... нашего слушателя в том, что он хочет лишить свою маму единственного жилья. А он пишет, что вот мы хотим добавить денег и перевести маму к нам. Но нотариус же не должен, нет, верить вам на слово.
Минуточку, минуточку. А там что? Мама хочет продать квартиру?
Да, мама хочет продать квартиру.
Надо еще не забывать, что сейчас очень серьезный контроль за квартирами, где или дети прописаны, или пожилые люди. Наверное, вмешался орган опеки и попечительства. В общем, тут не все прозрачно.
Да, я говорю, история рассказана процентов на 30, потому что, как вы говорите, Леонид Дмитриевич, мне тоже примерно сразу стало известно, стало понятно, о чем здесь идет речь. И я, кстати, понимаю этого нотариуса.
Да-да-да.
Так, далее. Я оформляю пенсию. Пенсионный фонд навязывает мне банк из списка банков, но у меня карта банка имя РЕК, к которой я привык и не хочу никакого другого банка. Как быть? Как их заставить переводить пенсию на мою карту?
Ну, вот я не знаю. Вот
с картой МИР этот банк не сотрудничает. Тогда никак получается.
Не имеют права навязывать. У нас навязанная услуга запрещена. Любой банк можете себе избрать.
Так. Но, подождите,
но
у нас
как
все
правило,
бюджетники...
все пенсионеры открывают себе пенсионный счет в Сбербанке.
А у нас все пенсионеры-бюджетники переводятся на карту МИР. И получается, что можно, соответственно,
то
выбирать.
Вы сказали тот... слово пенсионеры-бюджетники.
Пенсионеры и бюджетники.
И бюджетники. И бюджетники. Да. Значит, еще раз. У нас тут еще одна тема. Заставить любого человека получить карту МИР или любую карту нельзя. Очень многие люди приходят в банк, в Сбербанк, им говорят, берите карту. А они мной поднаученные говорят, нет, я хочу по старинке Сберкнижку. Поорали, покричали и выдают Сберкнижку.
Понятно. Ну, то есть, получается, в случае нашего слушателя, он никак не может, здесь, ну, в общем, никак нельзя получить, оставить вам свою карту вот эту вот. Получается, никак.
Нет, нельзя заставить получить карту. Вы меня слышите?
Леонид Дмитриевич, еще раз. У нас все пенсионеры и бюджетники получают деньги на карту МИР. Этот процесс перехода уже начался.
Я еще раз говорю. Это не обязательно, это носит рекомендательный характер. Нельзя заставить. На работе легче заставить. Мы тебе, наша бухгалтерия тебе перечисляет на карту. Вот карта. А дальше делай, что хочешь. Снимай деньги с карты и клади, куда хочешь. Пенсионеру легче.
Но... Слушайте, неужели вы посоветуете нашему слушателю вот судиться за то, чтобы ему
ни
дали право...
Ни в коем случае. Я пошел с одной бабушкой в Сберкассу, и девушка говорит, вам нужно оформить карту. Я говорю, поговори у меня еще.
И она
покажи
поговорила.
Мне указ президента нашей страны о том, что вы... Она... Нет, ну это не должна, но мы рекомендуем. Я говорю, все, вот у бабушки как есть Сберкнижка, перечисляй-ка ей деньги, а я буду тебя проверять. Это не... у нас нет указа президента, что это нужно сделать обязательно.
Так, понятно. Но все-таки вот мой совет нашему слушателю, здесь, в общем, борьба за вот тот банк, о котором вы говорите, по большому счету, наверное, бесполезна. Хотя я вам сочувствую, да, если банк хороший, на ваш взгляд, то, конечно, трудно отказываться от его услуг. Далее, следующий вопрос у нас будет связан с пенсией. При оформлении пенсии в пенсионном фонде сказали, что года с 92 по 95 из стажа работы по моей трудовой книжке учитываться не будут, так как в это время работы на... Я работал на Украине, и подтверждения к трудовой книжке оттуда не дождешься.
Как быть? Значит, я хочу сказать, есть один аспект со стороны жителей, со стороны простых граждан, с точки зрения простых граждан, некультурный, непорядочный, не совсем честный в деятельности работников пенсионного фонда любого уровня. Они под любым предлогом пытаются стаж не засчитать. Вот, например, самый яркий пример привожу. Штамп в трудкнижке. Лаборатория номер 8 завода такого-то зачислен на должность младшего научного сотрудника. Переведен на должность старшего научного сотрудника. И печать стоит. Лаборатория номер 8. А они говорят, а мы этот стаж не засчитаем. Мы говорим, а почему? Потому что вы работали не в лаборатории, не в цехе номер 1 или 5, а вы работали на заводе, на фабрике. Представьте себе, в учебном институте стоит штамп «Кафедра научного коммунизма». Они говорят, нет, не годится. Должна стоять печать «Институт».
Понятно, понятно, да.
Поэтому, если... Вот так придираются.
Слушай, ну это же формальная придирка получается.
Под любым предлогом придираются. Все. И ни один...
И что, и в суде не докажешь, что...
В суде можно доказать. Тогда надо судиться, запись, свидетели. Но очень тяжело.
Ну, а судиться имеет смысл только в том случае, если вот эта вот разница в стаже, она решающая. То есть, условно говоря, пенсия плюс 5 тысяч или минус 5 тысяч, тогда, наверное, стоит.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор с Леонидом Ольшанским. Продолжается полуфинальный матч между сборными России и Канады в рамках чемпионата мира по футболу. И пока никак не удается нашим счет размочить. Канадцам тоже не удается, но вот это меня, конечно, радует. А вот то, что нашим забросить не удается, это не есть хорошо. Отыграли большинство хоккеисты сборной России, но оно нам результата не принесло. Продолжают в полных составах ребята играть наши канадские. Ну, а мы к вопросам снова. Переехал в Россию из Казахстана. При оформлении пенсии по возрасту в учитываемом периоде по 2001 год имею непрерывный стаж без учета обучения в ВУЗе 16 лет. Подтвердить записи в трудовой книжке архивными справками нет возможности ввиду саботажа выдачи подобных документов в Казахстане. Странно, почему, если человек будет в России пенсию получать, а не в Казахстане. Предлагают начислить минимальную пенсию. Есть ли варианты? Я являюсь уже гражданкой России.
Сначала нужно взять, что можно, не отказываться, а то будет вообще... Сначала нужно начислить минимальную пенсию, а потом нужно начать борьбу за изменение сущности, размера пенсии. Вот запросы, опросы, суды, но пока нужно минимум взять. И не забывайте, у нас ведь пенсия каждый год индексируется. Даже вот ее, а если вы не работаете, она уже точно индексируется. Поэтому берите уже что есть и будем работать. Лет за несколько пенсия ваша увеличится.
Так, ну, в общем, печально. Что касается истории, когда нотариус не дает возможность маме продавать квартиру, маме 80 лет, нотариус сказал сначала купить ей квартиру, и только потом мама сможет продать свою. Смотрите, какой нотариус хороший.
Ну, в общем-то, хороший. Ну, тогда вот так. А то действительно получится, что она нигде.
Так, но нотариус в данном случае, он действует по закону или вот он, исходя из каких-то побуждений?
То есть нашел основание в законе, чтобы отказать.
Молодец, нотариус, неформально подходит к делу. Живу с семьей, трое детей, квартира двушка в трехэтажном доме. Появилась у нас фирма ООО «Сфера», техобслуживание домов в месяц. Платим 600 рублей, они ничего не делают. Вопроса нет, это, наверное, такой крик души. Хотя 600 рублей в месяц это прямо скажем...
Копейки.
Ну, по московским меркам, правда.
Да.
Так, может ли человек... помните, был вопрос, что означает фраза «приняла наследство, но не оформила своих наследственных прав». И был вопрос, можно ли зарегистрироваться в квартире, если она является вот этим самым объектом наследования. Так вот, может ли человек, получивший свидетельство о праве на наследство по закону от нотариуса, но не зарегистрировавший...
это право в Росреестре?
Да.
Нет, вам начальник паспортного стола откажет. Все. Это промежуточная бумага, дорогой.
Обязан ли я регистрировать дачный дом в СНТ? Могут ли заставить? И как? И что с дачной амнистией?
Все больше и больше у нас налоговые органы заставляют, и у нас тенденция идет к тому, что если дом фактически построен, а в эксплуатацию не сдан, брать с него налог. И непонятно, человек непонятен. Взял и в СНТ дом построил. А что ты не хочешь стать собственником? Непонятно.
А, может быть, человек просто кусочек земли себе присвоил?
А какая связь? Он же нам говорит о доме.
И на нем построил дом.
Нет. Ну, нет. Он же не с улицы приехал. Это разные вещи. Например, он купил 8 соток, а прижучил пару соток. Это разные опера. Нет. Построил дом, явно что-то думает, не хочет налоги платить. Мелкий вопрос.
Так. Так, слушайте, какой-то странный вопрос. Вот, пожалуй. Мой друг тоже получал пенсию на карту одного банка. В один из дней он пришел снимать деньги, а денег нет на карте. Стал разбираться, обнаружилось, что у него арест на 130 тысяч рублей за поручительство 10-летней давности. Перевел пенсию в другой банк и получает пенсию по карте этого банка, этот товарищ.
И что? Нам просто сказали, что человек, у него сняли. Не надо заниматься поручительством, но самое главное, что кто снял, суд и
судебный... Ну, явно суд.
Наверное. Или банк снял нахально без решения суда. Самое главное решение суда-то у нас слово съели, то ли оно есть, то ли его нету. Но еще раз говорю.
Слова нет, если решение не скажу.
Так, едем дальше.
Инспектор ГИБДД незаконно вынес постановление. В суде успешно обжаловал. Понес массу хлопот. А инспектору что? Который вот вынес незаконное постановление. И с него как с гуси вода?
Значит, стоп. Значит, у нас есть важнейший принцип. Я его говорю из передачи в передачу. Звучит несколько занаученно. Преюдиция. Фундаментальная. Преюдиция.
Преюдиция?
Да. Фундаментальное, основополагающее решение, на основании которого могут рождаться без доказательств другие решения. Из оперы ГАИ. Суд, анализировав ситуацию, сказал: Иванов ехал на красный свет, а Петров на зеленый. Вот оно, основополагающее предуциальное решение. Раз суд сказал, что Иванов ехал на красный, значит, он и должен оплатить стоимость других разбитых машин. Суд сказал, что Иванов обокрал Петрова и дал ему 2 года за кражу. На основании этого можно в гражданском процессе требовать стоимость украденного. Суд сказал, теперь наш пример. Гаишник виноват. Он неправильно, необоснованно вынес решение о штрафе. Вот теперь нужно получить печать вторую, что решение суда вступило в законную силу. А дальше нужно эти денежки грамотно изъять из казны. А вот дальше можно с иском обратиться в суд, что у меня были моральные страдания, моральный вред, нравственные страдания. Я бегал по судам, прошу с него 1 000 000 рублей. Суд даст 10 тысяч.
Так. Понятно. Ну, то есть, опять же, просто так нельзя привлечь к ответственности этого инспектора. Только через суд. Это значит, что снова потеря времени, да. Денег с каким-то минимальным выхлопом.
А потом, общая тенденция. Подлог документов нельзя делать, а свою точку зрения можно. А почему, вот скажите, вот Верховный суд иногда отменяет решение райсуда. То есть райсуд продул, горсуд продул, облсуд продул, а Верховный суд говорит нет, отменить. А что, все судьи предыдущие жулики? Или они малограмотные? Нет, они честные.
Не заблуждались.
Но у них своя трактовка. У них своя трактовка.
Так, просто... Убийственная сейчас была ситуация у ворот Андрея Василевского. В упор бросал канадец. Мы играем в меньшинстве, но, к счастью, не пропустили. Счет по-прежнему 0-0. Второй период близится к экватору. В полуфинальном матче между сборными Канады и России. Мы в меньшинстве, и в меньшинстве нам играть еще одну минуту. Так, у меня по договору долевого строительства 13 лет. Сейчас процедура банкротства застройщика идет почти год. Нас собрал конкурсный управляющий и предлагает создать ЖСК. Нас дольщиков 38%. Остальные принадлежат подставной фирме застройщика. Получается, остальные квартиры, да? Представителей подставной фирмы на собрании не было. Наши договоры выплачены полностью. Что будет и что делать? Готовность дома 75%. Для завершения стройки нужно 300 миллионов рублей, пишет Вячеслав из Нижнего.
Опасная история, потому что в ЖСК нужно добить своими деньгами остаток. Уже проследуется. Вот эти вот сколько там нужно? 300 миллионов, вы сказали?
Да, 300 миллионов. Ну, это не я сказал, а ну, Вячеслав вот, со ссылкой вот, на арбитражного управляющего.
Ну вот, ребят, давайте-ка мы их поделим на всех, кто здесь есть. И даже если у вас 300 квартир, то по миллиону. А если у вас 30 квартир, то по 10 миллионов каждый. Прослеживается тенденция собрать еще денег с людей.
Угу. То есть вы думаете, что следующим шагом им предложат собрать еще денежек?
А как же?
Ну, соглашаться-то стоит? Или
нет,
это дохлый номер?
Вообще, любое предложение... Это ловушка. Любое предложение – это ловушка.
Отстояли мы меньшинство. Очень здорово, что не пропустили. Ну, а мы постараемся не пропустить ни одного самого интересного вопроса в прямой эфир Леониду Ольшанскому. Я сейчас вот обращал много внимания на WhatsApp. Сейчас пойду в Viber. Поэтому, вайберовцы, не переживайте, ваши вопросы сейчас тоже прозвучат. Ну, не совсем сейчас, а через 4 минуты сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Тюмень 99.6 FM. Кемерово 89.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
Блестяще разыграли комбинацию наши хоккеисты из передачи Панарина и Кучерова. Евгений Кузнецов забросил шайбу. 1-0 мы впереди. Продолжаем атаковать. Шайба была заброшена при игре в равных составах. Чуть больше 7 минут остается до конца второго периода. В общем, сборная России впереди. Игра очень тяжелая, вязкая. И вполне вероятно, что этой шайбы может и хватить. Но, естественно, хоккей не футбол. Здесь отсидеться в обороне не получится. Те, кто следит за игрой с помощью телевидения или интернета, за трансляцией из Кёльна. В общем, вас ждут еще очень много минут потрясающего хоккея. Здорово, что пока все складывается в нашу пользу. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Я обещал вайберовские вопросы зачитывать. Я свое слово сдержу. Так, вот где у нас начинаются последние самые вайберовские вопросы? Вот они. Так, куда это они все подевались? Очень-очень. Так, вот. Моя супруга выращивает дикорастущие ландыши на дачном участке. Ландыши из Красной книги. Можно ли их срывать, собирать, не нарушая закон? Спрашивает Константин Михайлович. Ну вот, Константин Михайлович, что значит ваша жена выращивает дикорастущие ландыши из Красной книги? А вы имеете в виду, может ли она идти в лес и эти краснокнижные ландыши вытаскивать из грунта там и сажать на участок? Это один вопрос. Или вы спрашиваете, могут ли прохожие забираться на ваш участок и воровать у вас ландыши?
Да нет, не о том и не о другом я услышал вопрос.
А о чем вы услышали вопрос?
Значит, это не наркотики, это не марихуана. Высаживать можно. Может быть, скорее всего, наши семена берет и прочее. Первое, можно. А вот второй вопрос. Вот если попадется такой совсем бюрократический сотрудник полиции и зацапает ее на станции, ведь, как правило, ландыши где продают? Да, что, поехал на велосипеде на станцию и там продал, хоть чтобы...
А потом типа пойди докажи, что они на твоем дачном участке выращены.
Да, да. Но это у вас не адвокатское мышление, а работнику полиции нужно сказать. Это с моего участка. Он скажет, докажите. Нет, дорогой друг. В нашей стране презумпция невиновности и в уголовном деле, и в административном. Это ты мне их докажи, что я их в лесу сорвала.
Ну, он хорошо, прекрасно. Он говорит, составляю протокол. Незаконная торговля растениями из региональной Красной книги, а то и федеральной.
Ну, хорошо.
Давай.
Значит, нужно поделить вопрос. Торговля
Кстати, наш слушатель ни разу не написал, можно ли их продавать. Он написал, можно ли их срывать, собирать.
У себя на участке срывать можно, собирать можно, это не наркотики.
А в лесу?
Вот в лесу нельзя, формально нельзя. В лесу нельзя.
Вот.
Но он же говорит, она у себя на участке.
Она, конечно, у себя на участке их выращивает, а собирает, откуда она их может
взять?
Еще
раз говорю, семена
сыпят. Да вряд ли. Нет, да. Не семена. Скорее всего, это в начале мая человек идет в лес, берет оттуда...
Корешки.
Что там, луковицы, ландыши, да, луковицы, да, или что?
И это настолько мелко, что заниматься не будут. Едем дальше.
Поехали. Помогите, сам юрист. Мы с мамой заключили договор долевого участия в жилом комплексе в Балашихе. Нас заставляют доплачивать за квартиру при сдаче. Как так?
Опять-таки, главный документ – договор. Наверняка каким-то мелким шрифтом там написано «в случае изменения условий». Ну вот я бы был, мы с вами юристы этой фирмы, что строит, да? Господа, это время стоимость бетона, цемента, железа, арматуры и дерева, иных строительных материалов возросла, поэтому вам придется доплатить.
Так, то есть получается, что могут?
Могут попросить, а как же? На всех стройках.
В договоре разве не прописано, что...
Как правило, пишут, что цена меняется в соответствии с изменением цен на строительные материалы, проектные работы и иные аспекты. А также пишут, что условия затягивания сроков строительства, несдачи в срок является форс-мажор 5-10 и так далее, и так далее. Поэтому очень тяжело бороться.
Банк потерял договор залога по кредиту. Может ли банк выиграть суд с копией договора залога, а не оригиналом?
При умелом адвокате нет. Я не знаю, где они Филькину бумагу эту взяли. Давайте мне подлинник с моей подписью.
Угу. Ну, кстати, вообще странно, что за банк такой, что потерял договор залога.
Радуйтесь.
Так, страховая требует выплатить ей деньги за ущерб соседу, который был причинен прорывом общего стояка водоснабжения в моей квартире. Правомерно ли это? Ведь стояк водоснабжения – это общедомовое имущество, которое
запомните,
на балансе.
Ничего страховым компаниям платить не надо. Они действуют на дурака, так называемое досудебное регулирование. Я не виноват, все вопросы через суд. И самое главное правило, уже две или три передачи забываем сказать. Общее правило. Мы дверь в квартиру, калитку на дачный участок, дверь в офис не открываем никому. Еще, так сказать, эту мысль развивая. Ворвались люди в офис и говорят, ОВД, УВД, генерал какой-нибудь, я утрирую. Ну-ка быстро ключи от сейфа, документы будем изымать. А вот сейчас... Постановление об обыске есть? Нету. То есть сам факт...
Леонид Дмитриевич, хорошая новость. Сборная России реализует большинство и забрасывает вторую шайбу в ворота канадцев. 2-0 мы ведем, и это уже поспокойнее становится. Главное, чтобы это спокойствие не превратилось в самоуспокоенность. 97-й номер Никита Гусев забрасывает.
Хорошо. И, значит, поняли, да, господа, что мы никому ключи от сейфа не даем, и удостоверение работника правоохранительных органов не дает права без постановления забирать документы.
Все, понятно. Слушайте, мы сейчас просто на крыльях от этого успеха сборной России по хоккею сейчас просто все проблемы решим. Построил дом, сдал в эксплуатацию. Обязательно ли получить свидетельство о собственности, пишет Влад.
Ну, уже сдал в эксплуатацию, уже все. Раньше можно было козлить. Трубу не провел, печку не подключил, электричество не подключил, ступеньки не приделал. Сдал в эксплуатацию, все. Уже придется получать свидетельство.
Ситуация у друга, пишет наш слушатель. Ой, мне это напоминает анекдот про кожевенный диспансер.
Ну?
Случайное знакомство, секс, беременность. Он категорически против был. Непонятно против чего. Против беременности или против секса? Вот против секса я чувствую
нет. Нет, явно юмор был против ребенка, явно.
Да,
дальше.
Да. Она родила, и теперь, узнав, что он имеет свой бизнес, решила подать на алименты. Ему это не нужно, так как есть семья. Как ему поступить?
Бегать. Пусть доказывает, пусть прыгает. История долгая. И тяжелая.
Так. Ну, а вообще, в таких случаях говорится, что думать надо было раньше и мозгом, да?
А как раньше? Ведь столько, так сказать, аферистов бегает по белому свету, да? Ты думаешь, что в ресторане попоил, покормил, потом в номер отвел отеля или там в санатории, а тебе на тебе подарочек такой. В мозги-то не заглянешь?
Согласен.
Но запомните, подскажите... чем больше у вас звезд на погонах или денег в банке, тем больше будет претендентов.
Ай-яй-яй. Выкатывался наш один на один, но, к сожалению, не удалось забросить третью шайбу. Ну, ничего страшного. Подскажите, пожалуйста, 3 года назад въехал на территорию России с Украины на личном авто и уже через месяц попал в серьезное ДТП. Машину отвезли к родственникам, где она простояла на заднем дворе все это время. Я за 3 года собственными силами как мог ее восстанавливал, но на машине, естественно, просрочился документ на временный ввоз. Говорят, что будет солидный штраф и пеня при пересечении российско-украинской границы. Как быть?
Не волынить, бежать в ГАИ, в МРЭО, узнавать, как можно... Во-первых, первое, нужно определиться. Вы хотите машину легализовать в России или вы хотите назад волочь ее...
На Украину.
Да. Вот с этим определитесь, но что расходы грядут, это точно.
Так, ну, в конце концов, расходы наверняка большие уже и на... Господин ведущий, нехорошо перебивать Ольшанского своими новостями. Это хорошие новости, поэтому перебивать Ольшанского иногда не грешно. Вот наша позиция. Леонид Ильич, кстати, не в обиде, у нас с ним договоренность. Так, ну что, 967-200-97-02, телефон прямого эфира, 967-200-97-02, телефон эфира для того, чтобы написать сообщение в WhatsApp и Viber. Ну а мы здесь, в студии прямого эфира, на эти вопросы ваши обязательно ответим, если, конечно, они будут, что называется, по делу. Так, нет, про японский мультик, наверное, это не вам, Леонид Дмитриевич. Вот они ваши вопросы, вот они. Так, нет, нам пытаются позвонить через Вайбер. Стоит ли писать заявление в суд на отмену решения суда после того, как была заблокирована карта одного из банков, выпущенная в ноябре 2016 года? Было решение... простите, нет, решение было вынесено в ноябре 2016 года. Карточка этого банка, списали долг и пени. В январе с карты... Господи, нет, простите, я не могу.
Это никто не поймет этот вопрос, что было раньше, это...
Я не могу это читать, простите, напишите, пожалуйста, по-русски, нормальным да. шрифтом, да. Увольте. Могут ли лишить собственности на земельный участок в СНТ, если мы не платим ежегодные, ну, не сборы, наверное, а взносы? В 2010-2011 годах построил дом на участке под ИЖС и до сих пор не зарегистрировал его. Какие могут быть санкции? Как проще зарегистрировать право собственности на этот дом, который строил сам? Пишет Александр из Перми.
100 вопросов, Данил. Первое, только что отвечали. Построил сам, все равно рисуй проект, утверждай проект и вводи дом в эксплуатацию. Там 10 печатей должно быть. Райархитектура, пожарник, санитарный и так далее. Раз вопрос. А второе. Могут ли отнять дом? Нет. Но формально нет. Но если накопится очень много налогов, то в порядке обеспечения иска могут наложить арест на дом. А если еще наложится, то могут отнять. Поэтому с налоговой службой шутки плохи.
Спасибо, что информируете о хоккее, пишет нам другой слушатель, поэтому вот не зря, что называется, работаем. Так, есть еще вопросы, конечно же, но, к сожалению, нет времени уже в этой части эфира. Продолжим через 2 минуты, не уходите далеко. Это «Комсомольская правда», прямой эфир.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат.
17.47, российская столица. Продолжаем разговор с Леонидом Ольшанским. По-прежнему 2-0 на табло, 0-2, точнее, в пользу сборной России на табло в Кёльне, где проходит полуфинальный матч на чемпионате мира по хоккею. Вопрос. Многоквартирный жилой дом, 3 квартиры, договор найма между работодателем... Простите, каким работодателем?
Ну, ничего, чего вы говорите.
А, видимо, квартира от работы. Многоквартирный жилой дом, 3 квартиры, договор найма между работодателем был оформлен только с нами, на весь дом. В последующем в одну из квартир работодатель вселил другую семью без оформления документов. Потом каждый собственник оформил договор социального найма. Можем ли мы опротестовать заключение договора социального найма соседями?
Не можете. А вы какое отношение? Судья спросит, вы собственник всего дома?
Нет. Нет.
Вы свое получили, все. Непонятно, а что человек хочет? Он хочет все квартиры прихватить?
Ну, как-то получается, да.
Ну, нет, не получится ничего.
И, ну, в общем, да, как сам вопрос, если честно, немножко странный. Ну, да ладно. Живу в Ижевске. Звонит коллекторское агентство из Москвы и требует погасить кредит одного из банков. Обращался в этот банк. Кредитов на мне нет, долгов тоже. Что делать? Коллекторы замучили. В банке говорят, что они долги клиентов никому не передают.
Ну, тут какое-то или жульничество, или путаница. Вообще никогда коллекторам ничего не платить. И ответ всегда должен быть один. Все вопросы через суд.
Так, слушайте, ну хорошо, вы скажете коллектору, тебе просто через суд, он пошлет тебя на 3 буквы.
Все, и все еще раз.
Я и продолжит не... звонить.
Ну, вот тут
он
уже...
Он продолжит
сейчас,
звонить.
Знаете, мы в Государственной Думе им ограничили количество звонков. Ночью звонить
не,
нельзя.
Если они вообще безбашенные и им все пофиг, они будут звонить и, простите, на решение Госдумы
так,
им
еще
плевать.
Так, еще раз. А куда жаловаться на коллекторов?
В полицию, в прокуратуру, куда?
Нет, в первую очередь они сейчас на учете, на крючке в службе судебных приставов.
Это если это коллекторское агентство, официально зарегистрировано и так далее. Если просто группа товарищей.
Да, кстати,
бандитского вида.
Может же, значит, надо жаловаться, но могут шпынять из Ижевска в Москву. Оттуда звонят, давай. Поэтому, ну, подавайте заявление и в прокуратуру Ижевска, и в службу судебных приставов. А самое главное, вы им в телефон скажите, вы документы пришлите, я же в телефон не могу с вами общаться. Пришлите мне документы, копию договора, сколько я должна и так далее. Документы пришлите.
Вот интересное. Купили квартиру в новостройке. Застройщик предложил купить подвальное помещение по договору подряда с последующим оформлением права собственности. После ввода дома в эксплуатацию оказалось, что подвальное помещение является общедомовым имуществом, а позднее оказалось, что есть собственник у всех подвальных помещений по договору долевого участия. И все уже оформлено через Росреестр. Есть свидетельство. Что делать? То есть, получается, дважды было продано одно и то же имущество.
Ой, типичная ситуация. Значит, идти 2 путями. В органы внутренних дел, что совершено мошенничество. А я не понял, купили или предложили купить? Как нам построили фразу?
Нет, подождите. Застройщик предложил купить подвальное помещение по договору
подряда. Но предложил, за предложение не судят. Все.
Да, уточните, вы купили, то есть вы оформили эти документы? Потому что, чтобы доказать, что оно было продано дважды, у вас тоже должно быть, должен быть документ.
Судя по всему, только предложили, а потом он может сказать, да, у этого помещения есть собственник, и я в его интересах вам предлагаю купить, и что? Я выступаю как риэлтор, и следователь...
Ну, тогда, конечно, оформили, то есть, получается, вы купили права на это помещение подвальное,
а
правильно?
А вот если купили, оформили, тогда судиться.
Вот, ну это... Слушайте, а что за застройщик? Что за город? Напишите,
да все,
пожалуйста.
Все
напишите.
Застройщики грешат.
Не, Леонид Ильич, вот прям скажем, не все. Вот правда.
Ну, не все. Ну, скажем так, во многих стройках есть конфликты.
Город Ярославль, а компания-застройщик, назовите, пожалуйста, этих ответственных бизнесменов ярославских. Пожалуйста, назовите, мы ждем. Так.
Едем дальше.
32 года, с 15 лет сирота, была под опекой у бабушки, своего жилья никогда не имела. Могу ли я получить от государства жилье или компенсацию?
Ой, боюсь, что уже нет, потому что дают, как правило, выпускникам детского дома. А она не выпускник детского дома, жила у бабушки под опекой, не получится.
Увы. А Ярославль, компания «Сити Недвижимость». Вот на нее жалуются наши слушательницы, которая купила подвальное помещение по договору подряда, а потом оказалось, что оно уже было продано. Вот.
Ну, тут,
если видите, есть документы, идите в суд. Если идите не в суд, вам,
а то они скажут, а мы сами не знаем, я их купила. Тут тяжелые долгие суды на долгие годы.
Но если пострадали не вы одна, объединяйтесь и идите.
Так, дальше.
Пишет Вера: у меня умер муж в 2007 году. Я заявила о вступлении в наследство. Оказалось, что участок в СНТ, который муж приобрел в 1999, не является его собственностью, так как он не оформил договор купли-продажи. Не оформил, а не зарегистрировал Все. Договор. Как мне вступить во владение участком?
Де-факто. Забор ставь и копай там. Все.
Слушайте, а предыдущий владелец не сможет сказать, что
ну,
это
еще
мое?
Еще раз говорю, вообще? Чем меньше, чем больше она будет привлекать внимание к этому участку бумагами, тем скорее она с ним расстанется. Надо тихонько там ковыряться и все.
Понятно. Родители развелись 7 лет назад, отец военный в отставке, мать на пенсии, работает. Спустя 7 лет может ли мать подать на раздел имущества, если квартира не приватизирована?
Ну, срок исковой давности 3 года. Долбим 5 раз в каждую передачу.
Через 7 лет уже ничего нельзя.
Да.
Можно только попытаться спасти барак, наверное. Будет ли в этом году принят закон о деприватизации?
А что значит будет? Он и есть. Это ваше право сейчас отдать квартиру городу и стать соцнанимателем.
Так, хорошо, а если человек, вот, например, приватизировал квартиру, потом деприватизировал, он сможет еще раз
нет, воспользоваться? Нет, все, приватизация дается один раз, все, эти вот штучки туда-сюда нет. Это только в брак можно 10 раз вступать.
А то так было бы красиво, да, человек приватизировал однушечку какую-нибудь, да. А потом стал депутатом Госдумы, ему дали служебное жилье, он деприватизировал и приватизировал
вот так
большую
больше
красивую.
Не пройдет.
А можно было, да?
Ну, я не знаю, но сейчас очень строго, управделами президента очень строго смотрят.
Да, мы знаем об этих историях, когда бывших депутатов, которые там много лет назад были депутатами, с трудом выселяют
с трудом.
Так, моей жене постоянно звонят из банка. Знакомая супруги без разрешения дала номер телефона моей жены как контактный. На данный момент должник умер. Но звонки постоянно поступают от этого банка. У должника есть дочери, но их адрес моя супруга не знает, что делать.
Значит, ну, в крайнем случае придется телефон менять. Я не знаю, кто вам дал, я у вас ничего не брал, бесполезно. Сойдет на нет постепенно эта история.
Ну, слушайте, а как вообще обезопасить себя? Ну, кто-нибудь действительно... Ну, если раньше могли на
чужой
паспорт...
Обезопасить себя никогда не надо быть поручителем, никогда не надо разрешать...
Нет, а вот тут, ну, мой знакомый знает мой номер телефона, он дает его, указывает в качестве своего контактного при заключении
договора. Ну, значит, надо писать в банк, я не знаю, по каким обстоятельствам дали мой телефон, я к этому человеку отношения не имею, мне прошу больше не звонить.
Так, ну, хорошо. Следующий вопрос. Тут у нас немножко они подиссякли.
Так.
Подиссякли. Но
давайте
зато...
мы включим звонки.
Зачем? Есть еще вопрос, Леонид Ильич. Есть вопросы. Кратко. Нет, про ГСК я уже спрашивал. Так, про машину что-то. Построил дом в деревне. Есть документы на стройматериалы. За что я должен платить налог на дом? Странный вопрос, я не совсем его понял.
Да не имеет значения, купил ты дом, украл материалы, купил на лесоскладе. На любое имущество, машина, дача, гараж, квартира, собачья конура, небоскреб, во всех странах мира платят налоги. И не имеет значения, сам построил или нет.
967-200-97-02. Телефон прямого эфира для того, чтобы присылать вопросы в WhatsApp и Viber. Леонид Дмитриевич, как вы относитесь к пчелам?
Это так на хуй на вопрос задают?
Вопрос заключается в том,
в Государственной Думе в фойе висит группа плакатов, группа материалов, которые показывают, как для сельского хозяйства важны пчелы, как они что-то переносят, опыляют. И, в общем, пчелы крайне нужны и важны для сельского хозяйства.
Закон примут о пчеловодстве в этом году?
Примут.
Хорошо, Леонид Ольшанский поручился. Есть ли срок давности по взысканию денег по судебному решению? Исполнительный лист у пристава, суд был по гражданскому иску
три
ко года. Мне.
И тут 3 года, и там 3 года. За 3 года исполнительный лист не реализовали, и И хана, все. Хана вашему вопросу. Значит, подводим итоги. Дверь мы никому не открываем, за бумаги не расписываемся, оптиковолоконный кабель, мы уже давно не говорили, в свой дом не пускаем. Теперь новая напасть, не пускаем опоры двойного действия на наши участки.
Спасибо большое, Леонид Ольшанский. Каждую субботу в 16:00 в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Через неделю снова появится.
Адвокат.